Он зачем-то попытался улыбнуться, потом тихо заплакал и сквозь слезы тоном обиженного ребенка добавил: «Обещала, что не умрет, а сама умерла. Как так можно?» Молоденький полицейский ахнул, а я, признаться, даже немного растерялся. Люди по-разному реагируют на смерть близких, чего-чего, а подобных сцен я в своей жизни насмотрелся. Но такой смеси страдания и беспомощности очень давно не видел. «Когда она умерла?» — спросил я, опускаясь на корточки рядом со стариком. «Совсем недавно?» Он вздрогнул, как будто мой вопрос был дуновением зимнего ветра, но ответил сразу: «Только что. Лежит там, дома. Такая тихая и не дышит. Я сперва думал, уснула. Не стал будить. А потом пригляделся, умерла. Вот так просто. Взяла и умерла».
«Она болела?» Господин Пликс задумался. Потом лицо его прояснилось. Он покачал головой.
«Нет, не болела».
Он сообщил это радостно, как хорошую новость, которая могла помочь делу.
«Просто устала. Так и сказала мне: я очень устала. И легла полежать. 3 дня лежала, но говорила, все хорошо и знахаря звать не надо. Обещала, что отдохнет как следует и скоро встанет. А сама умерла. Непонятно как и зачем».
Судя по описанным симптомам, жена старика утратила искру. Хотя мне было известно всего несколько случаев, когда утратившие искру умирали столь скоропостижно. Впрочем, кто знает, сколько времени леди Фина превозмогала хворь, делала вид, будто все в порядке. Старые дамы нередко являют миру такие чудеса стойкости, о каких даже в древних легендах не прочитаешь.
«Я правильно понимаю? Он убил свою жену».
Вопрос Хумки прозвучал совершенно неожиданно не только для старика и полицейского, но и для меня самого. Я как-то ухитрился забыть о его присутствии, сам удивляюсь. «Не бойтесь, господа, это просто призрак, он со мной», — сказал я, чувствуя себя полным идиотом. Потом задрал голову к небу, где, по моим расчетам, парил Хумха, и ответил: «Нет, я так не думаю».
«Потому что ты молодой, наивный, не знаешь жизни и веришь всем на слово»,
— укоризненно заметил отец.
«Обычно к старости супруги успевают так надоесть друг другу, что вопрос заключается лишь в том, кто первым решится...»
Несчастный вдовец окончательно ошалел и теперь таращился на меня глазами будущего пациента приюта безумных. Полицейский держался получше, но было видно, что он тоже напуган. И без того все плохо, а тут еще голос из ниоткуда всякие неприятные вещи говорит, да так безапелляционно, что поневоле начинаешь ему верить. Я понял, что ради блага этих двоих мы с Хумхой должны удалиться. Чем скорее, тем лучше.
«Значит так», — сказал я. «У меня... вернее, у нас неотложные дела, поэтому ты, мальчик, как тебя, кстати, зовут?»
«Хахтаром, сэр!»
«Замечательно. Ты, Хахта, отведешь господина Пликса в дом, вызовешь кого-нибудь из своих коллег и дежурного знахаря. Хотя что толку от ваших дежурных знахарей? Смерть он, конечно, засвидетельствует, а причины установить с этим, боюсь, будет гораздо хуже. Не говорю уже о том, что твоему знакомому нужна квалифицированная помощь. Дырку в небе над моей головой не соображу, кого бы сюда позвать, так, чтобы и толковый, и душевный, и приехал быстро, не торгуясь. Ответ на этот вопрос тут же вывернул из-за угла и торопливо затопал к нам. Невысокий, смуглый, зеленоглазый старик в теплом, не по сезону, лаохе, мой приятель Габа Гро собственной персоной. Только вчера весь вечер слушал сплетни его соседей. Надо же, какое совпадение.
«Кофа!»
— удивленно сказал знахарь.
«Ты уже тут? Неужели все так серьезно? Старую леди убил кто-то из мятежных магистров? Я-то думал, она просто...»
Я удивился еще больше, чем он. «Так ты не случайно шел мимо? Знаешь, что здесь умерла леди? Это твоя пациентка?» «Нет-нет, не пациентка», — Габа покачал головой. «Но да, я пришел не случайно. Моя внучка играла с друзьями где-то тут поблизости и видела, как из дома выбежал человек в слезах. Стал кричать: «Она умерла!» Дети, конечно, испугались, разбежались кто куда. Девочка пришла домой и все мне рассказала. Я решил сходить посмотреть, чем могу помочь. И я так понял, нужно, чтобы кто-то позаботился о вдовце, облегчил страдания. Это важно». Ну да, Габа хорошо знал, о чем говорит. Сам побывал в этой шкуре. Конечно, он сразу побежал спасать товарища по несчастью, иначе и быть не могло. «Очень удачно, что ты пришел», — сказал я. «Как раз стоял, думал, кого бы из знахарей сюда пригласить, а тут ты. Знаешь что, ты, пожалуйста, и тело заодно осмотри. Наверняка сумеешь установить причину смерти, в отличие от полицейского знахаря. А если не сможешь разобраться, сразу так и скажи, стесняться тут нечего. Бывают очень сложные случаи, с ними, кроме моего начальника, вообще никто связываться не желает. Работу оплачу в любом случае по расценкам тайного сыска, так что не беспокойся».
«Да что ты, Кофа!»
— укоризненно поморщился Габа Гро. «Когда это я беспокоился о деньгах? Заплатит — хорошо. Не заплатит — забуду еще до конца года. Ты же меня знаешь». «Потому и говорю, что хорошо тебя знаю. Забудешь про деньги, а я потом буду по всему городу рыскать, чтобы тебе их отдать». «Зачем рыскать? Всегда можно послать зов. И адрес у меня не изменился с тех пор, как ты в последний раз заходил». «Хорошо», — кивнул я, — «учту. А сейчас прости, мне надо бежать. Я уже и так задержался дольше, чем рассчитывал. Увидимся».
«Конечно»,
— сказал Габа Гро. «Все будет в порядке, ты же знаешь, на меня можно положиться».
«Знаю», — согласился я.
«Подстроено»,
— подал голос призрак. Пока я почти бегом преодолевал два квартала, отделявшие меня от вожделенного амобилера, он благоразумно помалкивал, понимал, что я все равно пропущу его речи мимо ушей. А теперь, когда я сел за рычаг и стал понемногу выруливать со стоянки, воспользовался моментом, чтобы вправить мне мозги. «Ловко подстроено», — машинально повторил я, осознал смысл сказанного и встрепенулся. Что именно ловко подстроено?
«Сам не понимаешь?»
— снисходительно спросил отец.
«Ясно, как день. Этот знахарь в сговоре с убийцей специально подгадал момент, чтобы явиться на место преступления и предложить помощь. Как я понимаю, низкая квалификация полицейских знахарей ни для кого не секрет?»
«Не секрет, это правда. Но все остальное — ерунда. Старик не убийца, это совершенно очевидно».
«Дураку все кажется очевидным», —
проворчал призрак. «Наверное. Но не так плохи мои дела, чтобы делать выводы на основании собственных поверхностных впечатлений. Вспомни, когда я был совсем молодой, ты сам учил меня распознавать, говорит собеседник правду или врет. Ну, короткий взгляд из-под лобья, заклинание из трех букв, которое достаточно сказать про себя, помнишь? Чуть ли не единственный урок, который ты мне преподал. Кстати, большое тебе за это спасибо. Очень полезный оказался навык. И почему-то почти никто из моих знакомых этого не умеет, хотя, казалось бы, так просто.
Хочешь сказать, ты усвоил мою науку?»
Недоверчиво спросил Хумха.
«Я решил, это для тебя слишком трудно, и не стал мучить нас обоих уроками».
«Ну да. Но мне хватило одного занятия, ты уж извини. Я в ту пору часто притворялся глупее, чем на самом деле. Мне казалось, тебе приятно считать меня тупицей, потому что... Неважно почему. По каким-то непонятным мне соображениям, мне это не нравилось, но я старался лишний раз тебя не огорчать».
«Просто я желал тебе добра»,
— объяснил призрак.
«От очевидной магии больше вреда, чем пользы. Мне это давно стало ясно. До остальных дошло гораздо позже. Да и то не до всех. Твой начальник успел мне рассказать, почему началась гражданская война, чем она закончилась и какие теперь у вас порядки. Так что я в курсе. Рад, что все в конце концов повернулось по-моему, но очень жаль, что мой единственный сын избрал себе профессию, которая вынуждает заниматься магией даже теперь, когда это запрещено законом. Лучше бы ты оставался полицейским».
«Ничего не попишешь, так уж получилось», — смиренно сказал я. Ввязываться в бесполезную дискуссию о магии не было ни малейшего желания. По крайней мере, не сейчас. Я хотел спокойно подумать. Что-то в нашем коротком разговоре с Габой Гро мне не понравилось. Какое-то несоответствие, на которое я сперва не обратил внимания, потому что голова была занята совсем другим. Что ж, тем хуже для моей головы. В наказание ей теперь придется понять, в чем тут дело».
«Ну ладно, предположим, этот неприятный старикашка не убивал свою жену», —
сварливо сказал призрак, как ни в чем не бывало возвращаясь к прерванному спору.
«А все равно появление знахаря было ловко подстроено, не сомневайся, хоть и непонятно зачем. Если ты не обманываешь ни меня, ни самого себя, когда твердишь, будто старик не убийца».
«А вот тут я с тобой, пожалуй, соглашусь», — вздохнул я. «Мне тоже кажется, что-то тут не так. Но что именно?»
«Да ты вспомни, как он объяснил свое появление. Дескать, внучка сказала. Где это видано, чтобы знахарь по собственной воле сорвался с места и понесся, сломя голову, к чужому пациенту только потому, что ему ребенок что-то там рассказал?»
«Стоп!» До меня наконец дошло. Ребенок, внучка, вот оно. Ну, конечно. С детьми она, значит, играла возле лилового дома.
Небось, одна из этой милой компании. Хорошая девочка, ничего не скажешь. Но дело не в этом. Если мне не изменяет память, ее прислали к Габи не то в 8-м, не то в 9-м году эпохи Кодекса, а сейчас уже 45-й. А за это время она должна была изрядно подрасти. Ей уже в высокую школу пора поступать и мальчишкам глазки строить, а не с малышней по улицам носиться. Как же я сразу не сообразил.
«Что ты там бормочешь?»
— сердито спросил призрак.
«При чем тут внучка? Я говорю, странное поведение для знахаря».
«Да нет, поведение как раз вполне нормальное», — отмахнулся я. «Хороший знахарь, узнав о чужой беде, часто предлагает помощь прежде, чем его попросят, тем более тут особый случай». Габа Гросс сам совершенно обезумел, когда потерял жену. Много лет потом опомниться не мог. Так что знает, каково это, и сочувствует. Словом, тут все понятно. А вот что происходит с его внучкой? Вопрос, ответ на который мне очень хочется получить.